Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлая история на радио «Вера». Добрый вечер. Как всегда, в этом часе на волнах нашей радиостанции мы рассказываем самые светлые, самые прекрасные, самые теплые, сокровенные истории о том, как Бог действует в жизни людей. Добрый вечер. У микрофона Константин Мацан, в студии мои дорогие коллеги, ведущие радиостанции «Вера» Марина Борисова. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И наш сегодняшний гость, протоиерей Константин Харитонов, настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в городе Пересвет. Добрый вечер.
Добрый вечер.
А я напоминаю, что «Светлые истории» – программа, которую можно не только слушать, но и смотреть. Ищите видео-версии «Светлых историй» на сайте radiovera.ru, на наших аккаунтах в социальных сетях. Обязательно оставляйте комментарии. Мы их читаем, собираем. И из самых интересных ваших историй, которые вы сами в комментариях пишете, потом составляются целые программы. И у нас бывают выпуски целиком из историй наших слушателей, а если быть точным, у нас был один такой выпуск, сначала было положено. Мы надеемся, что будем продолжать. Ну, а тема наша сегодняшняя очень животрепещущая, потому что она про одиночество. Она про одиночество, про то, как Бог, может быть, помог человеку преодолеть одиночество, а может быть, наоборот, как-то раскрылся в этом одиночестве и озарил собой, и превратил такое одиночество, как чувство оставленности, не знаю, в чувство уединенности, собранности, не знаю, наоборот, в какое-то состояние, которого ожидал и которым потом дорожишь. Не знаю. Но вот об этом сегодня поговорим. Ну и по традиции мы с истории гостя начинаем. Отец Константин, вам слово. У вас есть история на эту тему?
Да, ну таких историй есть, наверное, несколько, но одна самая яркая история, которая меня поразила.
Можно несколько рассказать?
Ну, вот я расскажу ту, которая особенно поразила меня и до глубины души. Вот я даже с разрешения позвонил накануне, попросил разрешения рассказать эту историю у верующей одной нашей, моей знакомой. Вот. История была такая. До того, как она пришла к вере, она, к сожалению, прошла через определенные, как говорится, круги ада и уже дошла до самой крайности. И она говорит, я просто была уже в таком отчаянии. Муж был в запое, сын находился в психиатрической больнице. Она испытала уже все те или иные, уже, как говорится, возможные уже тоже падения и взлеты своей жизни. Тут уже, как говорится, не буду подробности, но смысл такой, что она пришла вот на самом деле к краю пропасти. При этом она не была церковным человеком, она Богу не молилась, она вот жила, как все живут. И в конечном итоге, говорит, ни друзей, никто вообще, тишина, телефон молчит, полная тишина, полное отчаяние. Вот, говорит, вот, ну, дальше уже некуда. Ну, обычно, к сожалению, да, многие люди уже в таком положении, когда уже все плохо, они почему-то начинают смотреть в сторону, как говорится, лишения себя жизни. Ну, еще и враг, понятно, помогает. Так же и она, говорит. Я, говорит, вот положила таблетки на столе, говорит, вот, и уже, говорит, ну, сижу, жду момент, когда собираюсь с духом, чтобы вот выпить эти таблетки. И, говорит, вот, ну, я помню, она мне несколько раз рассказывала эту историю, и вот она говорит, что в душе своей, говорит, никого у меня нет, даже никого, никого, друзей нет, никого нет, ничего, вот, все, полное отчаяние. И она или прилегла, или она уже сидела, просто смотрела на эти таблетки. Ну, в общем, она, я, говорит, я четко, ясно слышу голос своей души. А давай я буду твоим другом. Она говорит, я была в шоке. И она поняла, что с ней говорит Бог. Она говорит, Бог будет моим другом? А Господь ей в душе опять же говорит, да. Она говорит, я была мы, во-первых, в ужасе. Я, говорит, не знал, что делать. Мне, говорит, я вспомнил, что у меня где-то на полке стоит запыленное это Евангелие. Я схватил этот Евангелие, она еще, помню, рассказала, когда от живой помощи, говорит, стала все читать, говорит, я, говорит, со слезами на глазах, говорит, всю ночь прочитала Евангелие, я, говорит, плакала, вот. Ну, эта ночь, это была ночь возрождения души. Эта ночь была, когда она, вот, из, можно сказать, уже все на краю пропасти, потеряв близких, можно сказать, ну, потеряв их с точки зрения отношений духовного. То есть все было плохо, вот, ни работы, ни жизни никакой, ничего, все, ноль. То есть она пришла к нулевой точке, даже, наверное, уже минус, в минус зашла. Когда остался только вот еще один шаг, пропасть, и нет человека. И Господь, это единственный, наверное, кто на земле к ней обратился и предложил ей свою дружбу. И она об этом помнит, она, конечно, изменилась тут же. Она поняла, что нужно идти в храм, что нужно идти исповедоваться, причащаться. То есть, как бы, сразу вот эти вот мысли, конечно, о том, что нужно изменять свою жизнь, вот, и становиться человеком таким верующим. И она после этого стала ходить в храм, она стала глубоко верующим человеком. И она, конечно, с ней, когда разговариваешь, она даже поражаешься, как, насколько она вот... Вот она это говорит, когда она говорит, не стесняясь, да, о том, прославляя Бога, как Господь ее вот привел к вере. Иногда даже кажется, что это как-то вот, ну, как-то как-то необычно, да, но вот это реальная история того, когда человек, не зная Бога, не зная веры, не зная ничего, не читавший Евангелие, не слышавший про Бога, когда Бог ей предложил свою дружбу, когда она сама отчаялась. Это, конечно, укрепляет, по крайней мере, вот я для себя тоже, вот это, услышав эту историю, я, конечно же, ну вот, еще раз укрепляешься в этом вере своей Бога, потому что как бы ни было тяжело, как бы ни было, не приходил бы человек к отчаянию в своей жизни, Бог всегда протянет руку помощи. Главное нам самим эту руку не оттолкнуть.
У меня в вашем рассказе потрясающем почему-то очень зацепили слова, что телефон молчал, потому что я вдруг себе представил, насколько это на самом деле грустно, когда телефон молчит, особенно об этом так стыдно думать, когда там я, допустим, иногда сетую, что как же мало в жизни семейного человека вот таких моментов уединенности, когда тебя никто не трогает, когда как-то можно побыть наедине с самим собой, ты так чаешь этих моментов, и даже немножко раздражаешься на ближних, а в какой-то момент представляешь себя, представь себе, что этого бы не было, что ты был бы никому не нужен вообще, и вот телефон бы молчал, и ты бы радовался там любому, кто там написал, что там, что нет, кто-то вспомнил, а нет, это рассылка, да, там это спам. Это так грустно. И в этот момент думаешь, как же, вот не надо гневить Бога, все рабща на то, когда вокруг тебя много общения, потому что, может быть, совсем
ну да, потому что
по-другому.
Когда человек остается один в одиночестве, вот даже я где-то недавно прочитал такую историю, не знаю, насколько она правдива, что есть некая такая комната без всякого шума, и некая там какая-то богатая корпорация предлагает побыть в этой комнате хотя бы час. И кто сможет не высидеть, то они получат какие-то там какую-то большую сумму денег. И вот никто еще не смог там провести в это в полной тишине даже час. То есть насколько вот тяжело нам быть в одиночестве. Мы устаем вроде как от общения, но это чаще всего, наверное, мы устаем, наверное, не от общения, не от какого-то шума внешнего вокруг нас, а где-то иногда мы, может быть, впадаем в какой-то внутренний эгоизм, какой-то, может быть, внутренний даже, может быть, такое, может быть, мнение, что вот насколько нас так всех дети там, жена там или еще кто-то окружает, мешает, нам вот хочется одному побыть. Но с другой стороны, конечно, иногда мы устаем, но все равно мы в душе понимаем, что у нас есть друзья, что у нас есть семья, что у нас есть еще кто-то,
да,
что
да.
Мы опять вернемся в
да.
Этом, да. А когда человек пришел к отчаянию, когда у него, он уже все, он понимает, уже ничего у него не будет. Он это один остался.
Это чудовищно.
Да.
Потому что мы когда думаем, как хочется, чтобы все оставили в покое, на самом деле не все. Хочется, чтобы оставили в покое вполне определенные люди. А вот чтобы другие там чаёк приносили там как-то, позвонили, что-нибудь интересненькое рассказали, там, похвалили тебя где-нибудь, там, поддержали люди... бы. Вот. Но вот только не те конкретные, которые сейчас рядом, вот они лучше в покое оставили. А какие-то другие вот такие идеальные, они бы чтобы были вот всегда рядышком.
Современные люди, даже дети, вот они выкладывают какой-то там, да, контент свой, там, видео, фото. Они же, вот на самом деле, если ни одного не поставят ему там отметины, лайка какого-то так называемого, да, они же переживают, они же мучаются, как же так, никто не смотрит, никто не заметил. Насколько нам важна эта реакция.
Окружающих.
Да, и насколько важно нам в семье тоже уметь реагировать тоже друг на друга, как-то и проявлять свою реакцию, чтобы не чувствовали ни дети, ни близкие наши этого одиночества, особенно люди в возрасте. А Господь печется, вот я говорю несколько историй, вот я могу еще немножко маленькую историю.
После небольшого перерыва. Да.
Светлые истории.
Светлые истории на Радио Вера. Мы сегодня рассказываем. Мы это ведущие Радио Вера, мои дорогие коллеги Кирилл Лаврентьев, Марина Борисова, я Константин Мацан, и наш сегодняшний гость, протоиерей Константин Харитонов, настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в городе Пересвет. Ну так, еще одна история.
Она произошла совсем недавно, вот эта история. Вот и при том, что я замечаю, уже часто такое замечаю, что Господь как заботиться о людях. Ну вот, мы знаем, что там, помним, еще в 2020 году началась такая всем известная пандемия, да, и многие прихожане, особенно пожилые, да, вот они стали находиться дома в изоляции, и некоторые из них так и не вышли из этой изоляции до сих пор. И
я знаю такие примеры.
Да, у нас есть прихожанка одна. Вот, так или иначе, как-то она пропала с поля зрения с этого времени. Ей недавно исполнилось 90 лет. И самое интересное, что настолько это уже все так, ну, уже так оно время прошло, уже все-таки уже, да, 4 года, то я для себя как-то даже уже думал, что она, может быть, даже уже ее и в живых-то нет. И тут недавно я ехал на машине к храму. И когда я поворачиваю храм, я езжу все время по одной дороге, там возле мусорки стоял мусоровоз, перегородив дорогу. Обычно я возвращался назад и ехал по другой дороге к храму. А тут я решил через двор поехать. Первый раз, наверное, за это время. Я поворачиваю во двор напротив этой мусорки и смотрю, на меня идет вот эта самая прихожанка Анна. И я останавливаюсь. Как же так, где же вы пропали-то? Я аж обрадовался, что я ее увидел, но увидел настолько случайно для себя, но понятно, что не случайно для Бога. Я говорю, как же вы, где же, как же? Да я вот дома, там меня забирали, я уезжала там, вот сейчас я дома, тут одна, да, там я, вот. Я говорю, а когда же вы там причащались, исповедовались, давно ли? Так давно уже было, батюшка, уже все это. Я говорю, так, все, сейчас я приеду в храм, мы сейчас это... У нас есть такая служба милосердия при храме. Сейчас, говорю, к вам придет человек, поговорит, подготовим вас, приведем в храм, исповедуем, причастим. И я думаю, вот не поверни я вот так вот, да, вот, вот по этой дороге, я проехал бы мимо и так бы и не заметил бы ее. А Господь так все устроил, да, вот промыслительно, что вот этот вот мусоровоз преградил дорогу, там обычно бывает, есть возможность объехать. Там и объехать-то не было возможности. То есть все пути вели меня через этот двор. И я встретил, она при этом тоже все время сидит дома и очень-очень редко выходит на улицу погулять.
А еще говорят, что Бога нет. Ну, Кира так многозначительно молчит, что явно хочет что-то рассказать.
Нет, ну, тема одиночества, она, конечно, тема тяжелая. Тут сложно много говорить об этом и вставлять радостные междометия в рассказ другого спикера, тем более в рассказ батюшки. Поэтому спасибо вам, отец Константин. Вы, конечно, утешили, я думаю, многих сейчас, кто слушает нашу программу, так как время непростое, и очень многие эти теряют детей, мужей. Естественно, все мы рано или поздно теряем родителей, дай им Бог здоровья и долгих лет жизни. Но я вот о чем хотела рассказать. У меня у подруги очень непростая судьба. Она бывала здесь на Радио Веры со своим мужем. Я не буду сейчас называть ее имя, чтобы просто, ну, как бы не заострять внимание на частных каких-то вот историях. Может быть, она бы и не хотела. Я с ней, правда, согласовала тоже эту историю. Но, может быть, она не хотела бы, чтобы я называла имя ее мамы, поэтому я не буду, следовательно, называть ее имя. История у них такая. Значит, они жили с мамой и с сестрой, с папой, о папе история умалчивает. Я помню про маму и сестру. С детства вместе приходили к Богу, вместе мама, вот и две дочери ездили в Дивеево, и мама, ну, так скажем, металась. Она была то в храме, то не в храме. Очень много было у нее искушений, каких-то страстей, каких-то зависимостей. Ну, вот такое вот время выживала женщина, как могла. И, в общем, это был очень такой непростой, знаете, путь внутренней борьбы человека многогранного, человека талантливого. И внезапно у нее заболевает вот эта дочь, вторая. Не моя подруга, а ее сестра. Заболевает лейкемией. И в течение этой лейкемии они за нее, естественно, борются, происходят какие-то ремиссии, потом опять рецидивы. И в течение всей этой борьбы эта девочка Юля, царствие небесное, она как бы освещала всю семью своей болезнью. То есть она говорила о том, что вы не понимаете, жизнь, она так прекрасна, вот мне сколько осталось жить, для меня каждый день подарок. И она радовалась абсолютно всему. То есть она была ребенок, она абсолютно зрело понимала, что она умирает. Лет 14 ей было. И она радовалась всему и учила своих близких радоваться жизни. Вместе с Юлей эта мама пошла на клирос. Вместе с Юлей она стала ходить на богослужение. То есть они вот, в общем, через Юлю, они как-то всей семьей вошли в лоно церкви. И вот моя подруга, она, по-моему, там даже первая пришла через свою учительницу верующую. Потом она привела сестру Юли, потом, значит, их мама вошла в церковь. Но за нее, конечно, враг боролся. Потому что маму мотала там просто вот куда только не мотала, и я тоже, как и вы, отец Константин, не буду вдаваться в подробности, во-первых, потому что я не очень хорошо их знаю, во-вторых, не будем оборачиваться, как жена Лота, на чужие грехи, которые уже давно забыты, я надеюсь, даже у Бога, что нам их вспоминать. Но в целом для правдивости истории
для протокола.
Для протокола, да, я освещаю как бы тяжелую часть жизни этой женщины, и потом Юля умирает. И это действительно было тяжелое событие, конечно, как для матери это может быть событием легким, это перевернуло абсолютно всю их жизнь, и Оля, сколько уже прошло, ну, 20 лет, 25 лет, у нее у самой дети родились инвалиды, но они родились рано. И, естественно, ну, не естественно, может быть, в их частном случае развился, в общем, детский церебральный паралич, потому что в 26 недель они родились, их неправильно приняли. Ну, то есть целый был комплекс неправильных действий, которые привели, к сожалению, к неутешительным результатам. И Оля вот в таких тяжелейших событиях своей жизни, она все время опиралась на мужество Юли, своей сестры, которая умирала с таким мужеством, будучи, в общем-то, ребенком, и вся жизнь у нее должна была быть впереди. И вот эта история, она совершенно перевернула жизнь мамы. Мама перестала сомневаться в каких-то вещах, перестала, ну, ходить в какие-то деструктивные, может, состояния, в какие-то кризисы, и она начала молиться очень сильно и много за Юлю. И во время этой молитвы она и в монастыре молилась, и добрые дела делала в память о ней. Во время этой молитвы к ней начали так или иначе приходить помыслы о том, что ей надо уйти в монастырь. Ну, конечно же, она эти помыслы начала испытывать, она начала советоваться с духовниками, она начала общаться со священниками на эту тему, она много думала, много делала добрых дел, и она говорит, что в этот период после смерти дочери на нее излилось столько Божьей любви. То есть, с одной стороны, по-человечески она осталась одинока, ну, потому что ребенок умирает. У меня есть еще одна знакомая, у которой умер ребенок. У нее осталось помимо этого умершего еще 5. И она говорит, что ты думаешь вот о том умершем. Вот у тебя 5 рядом с тобой, а тебе нужен только он. Вот вот такая боль матери, невозможно передать никакими словами, мы можем тут только как люди, которые слышали это, постараться передать, ну, хотя бы как-то. Не дай бог никому. И, значит, на нее начало изливаться очень много любви со стороны каких-то людей, со стороны священнослужителей. Какие-то потрясающие события стали с ней происходить. И она говорит, что она получила столько Божьей любви, что она захотела эту любовь отдать обратно ему. И она действительно ушла в монастырь. Она ушла в монастырь, она там уже очень много лет. Оля, моя подруга, она с ней общается. И она говорит о том, что мама как никогда здорова и как никогда находится вот в таком цельном состоянии души. И что удивительно, что сейчас у нее послушание провожать старых монахинь, которые больны онкологией, ну, как бы вот на ту сторону жизни. И она ухаживает за ними до самого последнего момента, держит их за руку, потому что у нее есть этот опыт, она уже проводила собственную дочь. И она вот этот опыт как-то переработала, наверное, так его можно переработать только со Христом. И вот теперь так живет. И для меня это такая, вы знаете, потрясающая история, потому что когда я думаю об одиночестве, я думаю, Господи, столько у меня одиноких людей вокруг, действительно. И вот как действительно преодолевать это одиночество? Конечно, без Бога это вообще невозможно, наверное. С Богом ты не один. Но вот хорошо говорить об этом, а это же надо пройти, эту же чашу надо испить, и не каждый может ее испить, и не каждому это по силам, и дается это, наверное, только тем, кто может это претерпеть, вынести, пронести этот крест. И помоги, Господь, людям, которые вот справляются с этим мужественно, находятся вместе с Господом и никогда не унывают. Вот правда, помоги им Господь. И еще у меня был потрясающий случай. Я с детства ходила в храм видения, во храм Пресвятой Богородицы в Сибири, в Березовском районе, там, где жила моя бабушка. И там был потрясающий человек. Он улыбался абсолютно всем. Он очень был доброжелательный, очень жизнерадостный, как ребенок. А возраст ему уже тогда было лет 40. И он улыбался абсолютно всем, манеры его были грубоватые и простые, ему давали всю работу по храму, он как-то к храму вот так вот прижился, прибился, так, знаете, самоотверженно выполнялся послушание по храму, колол дрова, там, подметал двор, ухаживал за подсвечниками, все, и с огромной радостью, он, как, знаете, дорвался до реки живой воды, и вот он пил из нее так жадно, что это было, ну, вот, просто потрясающе. Звали его Гоша Георгий. Его и сейчас так же зовут, он там же живет, и здравствует, и слава Богу. А потом я узнала его историю. Не полностью, потому что как-то вот не принято было обсуждать. Тем более я была ребенок, может быть, со мной ее не обсуждали в каких-то деталях, а сейчас уже и спрашивать неприлично. Но он на меня произвел потрясающее впечатление, особенно когда я узнала его историю. Он сидел в тюрьме, сидел долго. Ну, в общем, за что-то такое вот он сидел, может быть, за воровство, ну вот за какую-то такую статью, по-моему, по глупости он попал в компанию каких-то других мужчин. Ну, как обычно это бывает. Там в тюрьме пришел к вере. Естественно, там же стал в храме чуть ли не самый главный человек, староста, первый после священнослужителя. Все читал, там за всем ухаживал, книжки все проглатывал. И как обычно это... Ну, то есть бывает так, что люди, которые пришли в тюрьме к Богу, они, ну, будем честны, искушение – это сильная вещь. Они, когда выходят из тюрьмы, им, наверное, приходится проходить какой-то искус. То есть им надо еще удержаться в храме, сделать некоторые усилия, чтобы удержаться. А Гоша, он сразу же нашел приход в деревне, где живет его мама, сразу же пошел к настоятелю, сразу начал самоотверженно служить при этом храме. И меня всегда потрясало. Мы после литургии певчие сидим, обедаем, трапезничаем, агапа у нас, заходит Гоша и говорит, а в тюрьме в это время был уже полник. И это было очень, очень мило и удивительно, но...
Вспоминаются джентльмены удачи.
Да, джентльмены удачи.
А в тюрьме сейчас уже
макароны. Вот примерно такого же плана был Гоша, как эти джентльмены удачи в фильме. И он женился, можете себе представить. Женился на очень интеллигентной, умной, образованной женщине, которая полюбила его всем сердцем. сексом, а он ее. И у них, вы знаете, они совершенно вот были настолько друг в друга влюблены, хотя уже вот и возраст такой, и, казалось бы, ну вот уже жизненный опыт за плечами, такой бэкграунд, говоря молодежным языком. Но вот у них были такие трепетные отношения на момент, когда я уезжала из Красноярска. Они все делали вместе, вместе в храм, вместе из храма. А вот Лена пошла туда, Гоша пошел туда. В общем, помоги им Господь, потому что это совершенно потрясающая семья благословенная, очень чистых сердцем, благородных людей, от которых действительно вот шел свет. И вот так, вот такая история. Одна история о том, как человек преодолел одиночество со Христом, ушел в монастырь, а другая история о том, как человек преодолел одиночество в тюрьме, нашел Христа и продолжил вот эту свою благочестивую жизнь уже на свободе.
Мы вернемся к нашим светлым историям после небольшой паузы. Не переключайтесь.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории. Продолжаем мы рассказывать на волнах радио «Вера». Мы – это ведущие радио «Вера», мои дорогие коллеги Марина Борисова, Кира Лаврентьева. Я – Константин Мацана, наш сегодняшний гость – протоиерей Константин Харитонов, настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в городе Пересвет. И тема наша сегодняшняя про то, как Бог помогает либо преодолевать одиночество, либо через одиночество вырастать в какое-то новое внутреннее духовное качество. И до сих пор Марина хранила молчание, как будто бы присутствовала где-то в другом месте в полном одиночестве, не с нами. Нет. Нам вас даже не хватало как-то. Ваших мудрых замечаний.
Что поделать? Я на самом деле слушала эти все истории, думаю, как интересно, вот насколько по-разному мы все, казалось бы, во многом солидарные и люди, живущие в чем-то очень схожем образом жизни, мы настолько по-разному самые важные в жизни вещи воспринимаем, что иногда вот рыба берет. Я слушаю про одиночество, думаю, вот интересно, почему же я никогда его не испытывала? На самом деле я живу одна уже 10 лет. Ну вот 10 лет назад муж умер. Правда, был еще брат, но в пандемию и брат ушел. И, собственно говоря, у меня не осталось практически никаких кровных родственников, а друзья в силу возраста тоже в массе своей перекочевали по ту сторону барьера. Я не могу сказать, что я осталась без них. У меня есть полное ощущение, что они продолжают со мной жить, и мое общение с ними, да простят меня наши радиослушатели, я не сумасшедшая, и да, мне не являются галлюцинации, но ощущение, что они близко, и что я с ними общаюсь, оно присутствует много лет.
В наших отношениях ничего не изменилось, как говорит Владыка Антоний.
Да, но я хотела поэтому рассказать историю не про себя и не про своих совсем таких близких-близких людей, а история, которая очень похожа на первую историю, которую батюшка рассказал. У меня подруга с детства страдала эпилепсией. Это очень трудное такое заболевание, и человеку, в особенности в детском подростковом возрасте, очень трудно вписаться в реальную жизнь, если ему никто не помогает. И моей подруге очень повезло. У нее в классе был мальчик, с которым они подружились еще в школьные годы. Потом они решили, что они поженятся, он ушел в армию. Она его дождалась, они поженились, и этот удивительный мальчик взял на себя полностью, вот он ее как бы не стеклянным колпаком, а как бы коконом таким мягким, плюшевым окутал, да. И взял на себя все трудное в общении с внешней жизнью и с внешним миром. Все житейское, все заботы. Она очень светлый человек и очень душевно одаренный. Очень долгое время она как-то всерьез не задумывалась ни о Боге, ни о церкви, испытывала какие-то свои интимные чувства, но так вот не было у нее потребности войти в церковную жизнь. Но понять это можно, потому что тот союз, который был у нее с мужем, он был настолько герметично идеален, что, по-видимому, она не испытывала необходимости, внутренней потребности как-то к нему присоединить еще кого-то. Но человек она была удивительно располагающей к себе, и я просто помню, что вокруг нее в советские годы собирался такой, будете смеяться, женский клуб. Она работала косметологом, но это совсем не то, что сейчас косметические салоны и все, что с этим связано, включая всевозможную атрибутику. А она работала в обычной советской парикмахерской, но она настолько женщин, приходивших к ней, располагала к себе, что они оставались после всех манипуляций. Разговоры велись самые задушевные. И по поводу семей, и по поводу проблем, и на какие-то философские темы. Это был реальный клуб, куда люди приходили без всякой видимой цели просто пообщаться даже между собой. Помогали друг другу. Несколько людей вот так с помощью женщин из этого клуба устраивались на работу, то есть решали какие-то свои житейские проблемы. А главное, что это был вот такой центр притяжения. А потом случилась страшная история. Ее муж в 40 лет, а они ровесники, в 40 лет он попал под поезд, погиб. И вот представьте себе человека, который в 40 лет практически лишился жизни, потому что вся ее жизнь была в нем. Они были как сообщающиеся сосуды, и она не знала даже, как заплатить за квартиру. То есть он полностью ее изолировал от того, что могло ее нервировать и как-то повредить ее здоровью. И нельзя сказать, что она осталась одна физически. Но что касается телефона, который молчит, несмотря на то, что она всегда привлекала к себе большое количество людей, и к ней люди действительно очень душевно и сердечно относились, но никто не знал, как ей помочь. И телефон молчал не потому, что люди были черствыми, а потому что они не знали, ну вот позвонить, ну сказать, вот я тебе сочувствую, что дальше. И так получилось, что я была из ее ближнего круга единственным человеком, который приблизительно хотя бы сообразил, что нужно делать. Я ей звонила с утра, чтобы ее просто включить в начинающийся день. А дальше я ей звонила вечером, когда после работы и всех дел освобождалась, и моя главная задача была не ей что-то говорить, а заставить говорить ее, заставить ее рассказать, как прошел день, чтобы она вот говорила. Она ходила на кладбище каждый день. Она, естественно, все церковные праздники она стала проводить на кладбище. Но после каких-то с ней разговоров мы стали с ней вместе заходить в церковь. И вы знаете, прошло несколько месяцев, может быть, там месяца 3-4, и вдруг в какой-то момент я чувствую все. Вот знаете, как нажали кнопку. Все достаточно. Я не могу сказать, что мне сказал какой-то голос. Я просто почувствовала, что вот надо остановиться, надо. Она уже окрепла достаточно, она знает, куда пойти, она знает, в какую сторону открывается дверь в храме. Все, вот. Дистанцируйся, дай ей немножко воздуха, ей нужно начинать жить заново. Нужно учиться, вот первым шагам нужно учиться жить в новой жизни. Я думаю, что просто так получилось, что я Господу попала под руку в этот момент. Да. Если бы не была я, то попал бы еще кто-то. Но вот просто с помощью нас Господь иногда делает то, что ему нужно. И вот из этого страшного, из этой страшной воронки одиночества, таким образом, она вышла в дверь, войдя в дверь храма. Так что я думаю, что истории, подобные этой, достаточно часто случаются, просто о них не принято говорить. Ну, а как будешь говорить, чего? Но хорошо, что есть на радио «Вера» такое место, где можно об этом рассказать. Я думаю, что просто людям надо более чутко прислушиваться, что им-то в этот момент Господь говорит. Подскажет, ну, мне вот подсказал.
Светлые, грустные истории рассказываем мы сегодня на радио «Вера».
Нет, они такие обнадеживающие очень.
Отец Константин, а как у вас эта история отзывается?
Ну, вообще, все эти истории, когда ты слышишь о том, что, вот, как говорится, сначала было все хорошо, потом все сразу приходит в отчаяние, плохо, а потом, как, ну, кажется, что вроде бы, ну, на самом деле, да, вот она вот так, что вот человек забытый кем-то всем, даже Богом, многие так ощущают себя. Вот, но когда мы все-таки, в чем светлость этих историй? В том, что есть выход, и этот выход показывает нам как раз Господь. Вы знаете, я вспоминаю житие апостола Карпа, когда согрешили два христианина, там не описывается, как они согрешили, но они как-то тяжко согрешили, и апостол Карп молится Богу, чтобы Господь их наказал. И он видит такое видение: на краю пропасти стоят эти два грешника, и внизу уже там черви неусыпаемые, готовы их проглотить, а вверху, вверху он видит Господа. И он даже в своем таком пылкой молитве, он даже не обращает на Господа, а обращает на этих грешников и требует, и просит у Бога, чтобы он их наказал. И в такой вот момент такой его молитвы и такого вот, такой ревности, ну, которая бывает у нас иногда, не всегда правильная, да, ревность такая, он видит, как Господь сходит с небес, подходит к этим грешникам и отводит их от пропасти. И говорит ему: я готов снова прийти, если надо, и пострадать за каждого человека, за любого грешника. Мы вот, к сожалению, да, мы не понимаем, наверное, до конца не поймем никогда вот это великой любви Божией к нам. И вот эти истории, мы должны их знать, мы должны их помнить, потому что у каждого из нас в жизни бывают моменты, когда мы чувствуем такое вот одиночество. Особенно тогда, когда мы согрешаем. Угу. Вот когда человек согрешает, на самом деле, да, вот у него в душе сразу темнота. Хотя вокруг есть, он никого не любит. Все сразу становятся для него плохими. Потому что грех изгоняется из человека благодать Божия, и он все видит в темном свете. И это одиночество внутреннее, где человек, находясь вокруг, в окружении других людей, при этом испытывает настолько сильное одиночество, что он некоторые уходят, замыкаются, даже, да, душа может заболеть. И вот такие истории, как если человек их слышал, знает, понимает, нужно себе напоминать в такие моменты.
Светлые истории.
Светлые истории мы сегодня рассказываем на радио «Вера». Мы — это ведущие радио «Вера», мои дорогие коллеги Марина Борисова, Кира Лаврентьева. Я, Константин Мацан, а наш сегодняшний гость — протоиерей Константин Харитонов, настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в городе Пересвет. Вот вы, отец Константин, когда рассказывали про в самом начале вот, потрясающую историю про женщину на пороге отчаяния, не на пороге, а за порогом отчаяния, там, да, далеко, да. Когда она уже собиралась наложить на себя руки, и вот Господь ее остановил, сказав: «Давай, я буду твоим другом». Я вспомнил, у меня была похожая встреча, я как-то об этом рассказывал, может быть, даже не раз вспоминал это в светлых историях, настолько это на меня как-то произвело впечатление, когда я был как журналист в Центре реабилитации наркоманов, и вот там люди жили, молились, по программе «12 шагов» исцелялись, и вот вечерами собирались, рассказывали каждый о своем дне, о том, с какими искушениями они сталкивались, как через них проходили, такая часть тренинга, вот делиться опытом и вот проговаривать свои чувства. И вот там была история про то, что рассказывает один из подопечных этого фонда, этого центра реабилитации, он мне рассказывал в интервью, что у меня уже, говорит, пятая реабилитация, я понимаю, что если я сейчас сорвусь опять, то это все, это конец чисто физически. И вот я работаю в коровнике. У них просто вот сельское хозяйство, такой труд почти монашеский такой, общинка как бы своя, вот, они там все друг друга поддерживают. И вот он говорит, работаю в коровнике, и чувство вдруг приходит воспоминание о наркотике, вот накатывает тяга, вот хочу, не могу. И что делать? А я, говорит, понимаю, что если вот там, не знаю, я могу, у меня паспорт при себе, могу взять и поехать в город сейчас, да, и, в принципе, все, что хочу там получить, если очень постараться найти, там старые контакты поднять. И я начинаю молиться, говорит он, и тяга уходит. И вот когда он это рассказывает вечером на этом собрании общем, у них там есть руководитель у этой группы, сам бывший зависимый, который тоже по этой программе исцелился, и вот он говорит, я тебя хочу поддержать, потому что, что ты рассказал, потому что я понимаю, о чем ты говоришь. Нам вообще, вот нам, людям вот, зависимым, очень опасно оставаться в одиночестве, потому что, конечно, кто все эти годы был лучшим другом? Наркотик. И вот он возвращается, как только нас душа ничем не занята. И именно в этой ситуации Бог наш лучший друг. Вот он нам даст ощущение того, что мы не одиноки, не одни, не просто ощущение, а, собственно, опыт фактического переживания, что ты не один. Я слушаю этого человека, вот этого зависимого, который так о своем опыте рассказывает, и понимаю, насколько вообще, насколько его опыт, ну, некий урок для меня самого, потому что, ну, вот я могу красивые слова говорить о том, что Христос Спаситель, там, я грешный, меня надо спасать от моих грехов. Но я так внутренне, конечно, считаю себя, в принципе, нормальным человеком, ну, как бы не хуже многих, вот, что меня спасать-то на самом деле. А вот тут человек, для него вот эти слова, что Христос Спаситель, это не фигура речи. Для него вопрос о жизни и смерти физической. Если он молится, то тяга отступает, он не срывается, не принимает наркотик и живет дальше. А если он не молится, то он не спасается, он срывается, потребляет и умирает. И вот настолько подняты ставки, но вот это переживание Божьего присутствия и его роли в твоей жизни, определяющей роли вот на кончиках пальцев, такая для меня тоже очень, очень важный для меня был опыт и встреча. Но когда я про сегодняшнюю нашу тему думал, я, простите, у меня нет грустной истории на эту тему. Я помню, к вопросу о том, о чем я начал говорить, я вообще так... Я завидую людям, которые говорят, я устал от однообразных утренних и вечерних правил. Я думаю, как же вы много молитесь, раз вы устали. Мне бы, дай бог, устать. Потому что вот я на самом деле более-менее, мне кажется, молюсь, когда летом семья уезжает в деревню. Я помню, когда первый раз, вот я уже у нас был семейным человеком с детьми, ну, с ребенком. И вот в первый раз вот там я летом остался там на 2-3 недели один. И думал, ну, сейчас, ну, наконец-то, ну, сейчас я буду утренние правила, вечерние правила читать буду, Евангелие каждый день, что-то такое правильное. Вообще как-то буду нормальный образ жизни вести, духовный. Вот. И уехала супруга с ребенком, и мне ничего не изменилось в моей жизни. Вот. И я потом об этом духовнику говорю, знаете, вот я так вообще надеялся, а ничего не изменилось, когда меня оставили в одиночестве, в таком продуктивном одиночестве. На что мне мой духовник сказал, Ну, это еще хорошо, что ничего не изменилось. Обычно хуже становится, да, когда. Обычно скатываешься вниз, когда остаешься один. Поэтому еще все не так.
На самом деле это очень сложно, трудно. Потому что я вспоминаю семинарские годы. Молиться всегда было легче не когда ты один, а когда ты вот, вот я помню, мы жили под царскими чертогами, вот, в лавре, корпус у нас там был, и ты стоишь, молишься, а там за спиной шум ходит, братья там, кто куда, да, и стучат двери там, и вот ты, вот пребывая в таком неком даже вроде не одиночестве, более сосредоточен и более внимательно молишься, чем из тебя оставить один на один, когда, я помню, мы несли там послушание там дежурных где-нибудь, и как раз вот в ночь оказываюсь в таком вот полном одиночестве, тишине такой, когда уже все спят, когда уже тишина такая, как раз сложнее бывает человеку, поэтому...
Ну да, по-разному. Хотя вот у меня тоже был в жизни как бы опыт такого какого-то очень... Знаете, это бывает, когда... Когда случается какой-то такой очень важный внутренний религиозный опыт, который как-то вот даже в чем-то дает тебе какое-то новое ощущение себя вот там перед Богом, в церкви такой прямо определяющий. И это тоже было связано с, как бы, с молитвой, но я так потом анализировал. Это как раз было в одно из тех лет, летних месяцев, когда я был один и имел возможность, ну, просто видно, там, утром и вечером спокойно читать правила. И вот когда там изо дня в день ты это делаешь, то как-то вот что-то, ну, что-то накапливается, грубо говоря, какое-то вот какое-то внутреннее такое состояние накапливается, но может во что-то очень продуктивное разрешиться. А по поводу вот такой, как бы, где тяжело легче молиться, я вспоминаю все время историю откуда-то из какой-то книги Сергея Фуделя, как он рассказывал, как он, живя в небольшом деревенском домике, собирался всю ночь говеть, всю ночь молиться, вот уединенно, так сосредоточенно, спокойно, благодатно, там разложил уже книги, свечи, и вот уже буквально почти приступил, и тут в дверь постучали. Вот, и он там какой-то путник деревенский, то ли он хоть просился на ночлег, то ли еще что-то. Но вот, как если мне не изменяет память, Сергей Иосифович пишет, что он его не впустил. То есть он ему, может, там, дал там поесть, попить, но как бы отправил к соседям, грубо говоря. Почему? Ну, потому что я собрался всю ночь посвятить молитве. Вот, ушел путник, ну, надо полагать, там он его не грубо прогнал, а просто, ну, вот, решил, что он как бы отделается вот некой мерой. И потом, говорит, молитва не могла пройти всю ночь, ну, потому что, когда ты вот предпочел себя другому, вот это уже не то, чего для тебя ждет Христос. То есть иногда вот ради незнакомого ближнего, ну, грубо, нужно было поступиться даже благочестивым желанием всю ночь молиться. Потому что вот прогнал человека, ну, и не можешь молиться после этого. Такой для меня такой тоже опыт.
Ну, в семье эта тема вообще актуальна. Ты хочешь помолиться, и что, ты будешь ходить к детям и говорить: «Не мешайте мне молиться! Я здесь, видите ли, молюсь!» Но здесь само по себе уже вызывает, конечно, какую-то странную реакцию
со стороны детей. Меня вдохновила такая история, она какая-то, то ли это анекдот такой, когда, значит, шум-гам, в доме дети бегают, детям говорят там: «Тихо, тихо, значит, не мешайте, там папа в кабинете работает». И дети такие на цыпочках: что папа работает. Вот. А потом дети также бегают, орут, и никто их не останавливает, потому что папа молится. Потому что когда папа молится, ему никто не может помешать. По-настоящему. А кстати, у меня был на эту тему тоже вот прекрасный случай. Есть же знаменитая история, которую митрополит Антоний рассказывает, Сурожский, когда к нему подошли дети, люди, да? Сказали: «Вот дети в храме бегают и мешают нам молиться». На это он ответил этим своим собеседникам: «Когда вы начнете молиться по-настоящему, дети перестанут вам мешать, вы перестанете на них внимание обращать». Я эту историю много раз так пересказывал, где-то ее прочитав, а потом однажды вел онлайн встречу, мероприятие, конференцию памяти владыки Антония, и на ней участвовали онлайн из Лондона его духовные чада, уже такие возрастные собеседники, и была одна женщина, которая вот эту историю пересказывала, но с позиции детей. Она говорит, мы бегали по храму, и про нас сказали владыке Антонию, что вот они нам мешают. И он ответил тем людям про нас, что когда вы начнете молиться, они вам мешать перестанут. Она была тем ребенком, который вот была участницей этой, видимо, истории. Это была такая интересная встреча. Кстати, на эту тему ведь тоже вот я всегда вспоминаю эту уже просто потеряковую хрестоматийную историю про бабушку, старушку, которая вязала пред лицом Божьим, вот про одиночество, когда бабушка подошла к тогда еще молодому владыке, будущему владыке, тогда еще, видимо, просто иеромонаху Антонию. Бабушка, видимо, она жила где-то в местном там таком доме там престарелых, как я понял по контексту, но, видимо, в хорошем таком очень, она такая была в сознании, ходящая, такая вот бодрая, и говорит вот там, отец Антоний, я уже много-много лет твержу Иисусову молитву, не переставая, а Бог мне все не отвечает. Никак. И владыка уже потом пересказывает эту историю со свойственной ему иронией, говорит, ну, я был молодой и сказал ей первое, что мне пришло на ум, но если вы все время говорите, когда Богу-то слово вставить?
Дайте ему ответить.
Да, да. А что же мне делать? Он говорит, ну вот вы придете в свою комнату, приберитесь, там, после службы, например, да, поставьте кресло свое удобно, чтобы там было солнечно, сядьте и просто вяжите, там, 10-15 минут, ничего не говорите, не произносите молитв, там, ничего не вычитывайте, просто вяжите, ну вот, зная, что Бог есть. Причем бабушка говорит, ну это же как бы неблагочестиво так. На что владыка Антоний говорит, ну вы меня спросили, вот тогда я вам это говорю, не знаю, не нравится, не исполняйте. И потом она возвращается и говорит, да, я пришла, вот так и сделала, села, вязала, было тихо, в этой тишине очень звонко звучали спицы, друг об друга бились. Я ничего не говорила, не молилась, и вдруг я поняла, ощутила, что эта тишина, она не просто от отсутствия звуков. Эта тишина наполненная, в ней кто-то есть, в ней есть сам Бог. И вот это была такая встреча с Богом тоже. Нужно было замолчать и побыть в тишине, в одиночестве, в уединенности, чтобы пережить опыт богоприсутствия и опыт богообщения. И мне кажется, такая классная история, она так как-то вот прям вот в сердце согревает. Но у меня был случай. Я ее рассказывал в одной компании, на что мне люди сказали, «Ха, так владыка Антоний – это типичный представитель Адвайта Веданты». Вот это вот молчание, вот это вот растворение себя в нирване, вот такая практика медитативного молчания, это же прям это, собственно, отлично, сказали мне. Митрополит Антоний – это прям наш, он наш. И для меня это было таким, с одной стороны, удивлением, с другой стороны, всегда интересно столкнуться с такой вот неожиданной реакцией. Тебе кажется, это такая уже потеряковая история, которая прям в сердце попадает, а кто-то на самом деле ее воспримет вот через свою призму. Я начал думать об этом. И вот это, мне кажется, очень тоже вот касается нашего разговора, потому что в чем разница между одиночеством, как оставленностью, как покинутостью, да, и вот неким уединением, в котором ты, наоборот, можешь пережить эту встречу с Богом и его присутствие, и свое присутствие перед ним. Но вот именно в этом, если это такое индуистско-буддийское предстояние некому океану абсолютного ничто, то это одиночество, то это очень печально и может быть оказаться грустно, потому что ты как бы растворяешься и исчезаешь. Тебя поглощает что-то большое, равнодушное к тебе и совершенно к тебе никак не относящееся. А вот там, где есть вера в Бога Троицу, где есть три лица, три личности, единый Бог в трех лицах, который есть любовь, вот это претворение одиночества в такое глубокое-глубокое предстояние, очень какое-то продуктивное уединение. А в итоге все зависит от того, как и в какого Бога ты веришь. Ну вот так вот. Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу.
Спасибо, Костя.
Поговорили мы сегодня про то, как Бог помогает преодолевать одиночество. Вот. Но я желаю нашим слушателям никогда одиночество не испытывать. Если одиноко, то, помолившись, включайте радио «Вера». Вот. Мы всегда с вами.
Расскажем вам историю.
Мы всегда расскажем вам светлую историю. Прекрасно. Мои дорогие коллеги, Марина Борисова, Кирилл Лаврентьев, я Константин Мацан, и наш сегодняшний гость, протоиерей Константин Харитонов, настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в городе Пресвет, были сегодня в программах «Светлая история». Я напоминаю, что «Светлая история» можно и слушать, и смотреть на сайте radiovera.ru и на наших аккаунтах в социальных сетях. Обязательно оставляйте ваши комментарии, делитесь вашими историями в комментариях. Вот. Ну, а мы с вами прощаемся, и ровно через неделю в это же время на волнах «Радио Вера» мы продолжим рассказывать «Светлая история». До свидания.
До свидания.
До свидания.
Светлые истории.